Рождество – это воплощение Бога. То есть Бог соединил себя с человеком. В этом главная сущность рождественского праздника. Это трудно понять, невозможно понять человеческим разумом. Но факт того, что сам Бог не просто пришел в образе ангела, не просто пришел в своей абсолютной недостижимой форме, а соединился с простым, слабым, несовершенным человеком, в этом гигантская важность Рождества Иисуса Христа. И Он сделал это не только для того, чтобы показать свою любовь и свое доброе расположение к человечеству. Главная цель или главный смысл прихода Иисуса Христа на землю, Его соединения с человеком, заключалось и заключается в том, чтобы соединить нас, людей, соединить с Богом и поднять нас во славу небес, вот туда, где Он присутствует, пребывает с Отцом навсегда. Именно об этом говорил когда-то апостол Иоанн. Вы помните, что он писал свои книги и послания Евангелия позже, чем были написаны все остальные. Он один из тех, кому Бог дал прожить долгую жизнь из апостолов, и он единственный, кто умер своей смертью. И начиная свое первое послание, апостол Иоанн пишет следующее. О том, что было от начала, о том, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась в Иисусе Христе. И мы видели, и возвещаем, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. И это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Сегодня мы будем говорить об общении, или современное слово, более модное, отношения, или relationships. Одна из наиболее популярных тем сегодня и одна из причин, почему это происходит, заключается в том, что есть такое явление философское, социальное, которое называют постмодернизмом, и оно делает особенный акцент на отношения. Если раньше делался акцент на другие аспекты жизни людей, то вот на отношения делается особенный акцент. Последние пару десятилетий, наверное, это пропитывает собой все слои общества, психологи, социологи, политики, врачи, религиозные деятели, они много пишут, они предлагают разные советы о том, как построить отношения. И, возможно, вы слышали или видели такие лозунги «It's all about relationships». Люди в действительности празднуют это и привлекают большое внимание к этому достаточно важному факту. Так вот, представляя спасение, совершенное Христом, Библия говорит, что Евангелие, проникая в нашу жизнь, радикально изменяет все аспекты нашей жизни, включая взаимоотношения. Именно на это я хотел бы обратить сегодня внимание, когда мы будем исследовать, мы коснемся двух глав, 14 и 15 главы послания к римлянам, для того, чтобы увидеть, каким образом апостол Павел, представляя Евангелие, объясняет одну очень важную истину. Суть ее можно представить следующим образом. Настоящие, добрые, качественные взаимоотношения между людьми всегда будут результатом действия Евангелия в их сердцах. К этому можно добавить. Евангелие – единственное прочное основание для добрых взаимоотношений. Мы сегодня посмотрим на то, как апостол Павел представляет, развивает и объясняет эту тему. Жизнь на земле несет на себе эффект грехопадения. Каждый человек его переживает. Мы пропитаны грехом, мы поражены грехом, и поэтому грех повлиял на то, как мы воспринимаем самих себя, как мы реагируем, как мы действуем, как мы воспринимаем людей вокруг нас, как мы реагируем на их недостатки. Каким образом разные воли, у каждого человека есть воля, они могут сосуществовать, гармонировать или же каким-то образом противостоять друг другу. Когда мы смотрим на то, как же эти взаимоотношения людей в реальности развиваются или что они из себя реально представляют, мы можем сказать, что человечество полно проблем в этой сфере. Разного рода непонимания, конфликты, подозрения, недоверие, вражда, клевета часто, наушничество, сплетни, ссоры, обиды. Разные формы напряжения между людьми. Вот эта реальность, которая и стала действительностью, в которой мы живем, в результате действия греха. Нужно отметить, что мы не избавимся, или человечество не избавится от этого до того момента, пока не будет установлено новое небо, новая земля, новый Иерусалим. И там в новом Иерусалиме не будет места никакому греху. Написано, что никакой нечести, никакая форма зла не будут там пребывать. Но уже сейчас, живя в этом мире, в пораженном грехом мире, люди, которые знают Евангелие, люди, которые живут им, которые позволяют Евангелию реально их изменять, они смогут или не могут добиваться существенного прогресса в своих взаимоотношениях. И мы об этом поговорим, фокусируясь на 14-15 главах послания к Римлянам. Я напомню, что спасение – результат действия Евангелия, то, о чем мы говорим на протяжении, вот уже 11-я проповедь, это соединение души с Иисусом Христом посредством веры. Я снова и снова это повторяю, потому что мы часто это упускаем. Нам трудно видеть спасение или суть Евангелия именно в этом ключе. Спасение – это не меньше, чем соединение души с Иисусом Христом. Спастись можно только в Нем. Спасение невозможно получить от Него, спасение нужно приобрести, соединившись с Ним. Вместе с этим, когда мы говорим, что мы соединились со Христом, мы ясно понимаем из Писания, что во Христе в этот момент мы обретаем праведность Его, мы становимся праведными, прощенными, наш грех Бог прощает. В Нем, в Иисусе Христе, мы становимся Божьими детьми, то есть Бог нас принимает. В Нем мы обретаем наследие, то есть будущее, которое Бог приготовил Христу. В Нем, в Иисусе Христе, мы обретаем надежду непоколебимую, которая дает нам силу жить, преодолевая разные трудности, с которыми нам приходится сталкиваться здесь, на земле. В Нем же, в Иисусе Христе, мы не только получаем все это, но и получаем силу, которая трансформирует нас. Она реально изменяет нашу душу. В этом смысл христианства. Христос, соединившись с нами, приняв нас в самого себя, Он влияет на душу, Он обязательно будет ее изменять. В этом смысл христианства. Это ведет к изменению характера. Это ведет к тому, что природа нашей души постепенно трансформируется, становясь более похожей на природу Христа. То есть спасение обязательно будет преображать жизнь. Это происходит медленно, это происходит неравномерно. Часто этот процесс заторможен. Люди пришли ко Христу, но или не понимают Евангелие как следует, или же не подчиняются Евангелию, или не занимаются этим, и поэтому они могут быть уже очень старыми верующими, но очень младенцами во Христе. То есть они практически не позволили Евангелию изменить их внутренний мир. Но тогда, когда мы позволяем Христу изменять нас, Он изменяет то, как мы мыслим, Он обязательно изменяет наши чувства, обязательно. Наши желания будут изменяться. И это ведет к преображению отношений. Я хотел бы несколько вещей подчеркнуть в этой проповеди, чтобы мы могли запомнить, записать, может быть, сфотографировать и вернуться к ним, потому что это очень важная составляющая. Это касается не только нашей жизни в церкви, но особенно жизни в семьях. Особенно жизни, взаимоотношения между людьми, между друзьями и так далее. Так вот, несколько вещей, которые я хотел бы отметить особенно. Отношения невозможно изменить без изменения себя. Очень часто люди говорят about relationships, они говорят об отношениях. И это очень хорошо. Нам нужно думать о изменении отношений, но нам нужно помнить, хотите изменять отношения, начните с изменения своего сердца. У вас есть возможность для этого, если вы христианин, если вы христианка. Господь дал вам для этого все, Он дал самого себя. Позвольте Иисусу Христу изменять вас, и вы заметите, как будут изменяться ваши взаимоотношения. И еще один очень важный фактор или одно утверждение. Преображение души в образ Христа обязательно будет изменять отношения. То есть, если вы духовно растете, если у вас, если вы духовные или становитесь более духовными, или у вас духовный стаж, это если настоящая духовная жизнь, она обязательно будет вести к изменению отношений. В этом смысл христианства. Это то, что Иисус Христос говорил и то, о чем Он учил нас. Соединившись верой с Иисусом Христом, христианин на протяжении всей своей жизни последовательно наполняется Христом. Это и формирует Христово отношение ко всему и ко всем, кто его окружает. Именно об этом апостол говорит в последних двух главах. Это не самое последнее, там есть еще глава приветствия, но 14 и 15 глава до половины 15 посвящена этой теме. И он представляет нам три ключевых принципа, которые рождены Евангелием и которые регулируют наши отношения. И это очень поможет нам, если мы сможем на них сориентировать свою жизнь. Наполняясь Христом, все, что мы делаем, и есть три вещи. Мы делаем для Господа, апостол говорит. Второе, мы делаем для назидания других. И третье, мы делаем, уподобляясь Христу. И мы посмотрим сейчас на эти три аспекта преображения души Христом, которые преображают или изменяют наши взаимоотношения. Итак, первое. Все, что мы делаем, апостол говорит, в результате действия Евангелия мы делаем для Господа. Он начинает очень интересным образом 14 главу. Посмотрите. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Когда люди получают спасение в момент доверия своей души Иисусу Христу, человек или люди признают, что себя грешником. То есть они признают, что у него нет другого пути примирения с Богом. Они понимают, что только через Иисуса Христа можно обрести вечную жизнь. И поэтому человек отказывается жить для себя и доверяет свою жизнь Богу. И это момент, когда Дух Святой запечатлевает душу в вечной связи с Иисусом Христом. Но это только начало пути. Жизнь христианина требует роста, о котором мы говорили сейчас. Этот рост происходит в результате возрастания в познании Иисуса Христа и в подчинении себя Иисусу Христу. Вот этот рост происходит неравномерно и медленно. У разных людей по-разному. Я уже говорил, разные периоды жизни есть. Кто-то больше внимания этому уделяет, кто-то меньше внимания уделяет. Этот рост очень часто касается каких-то сфер, с которыми мы столкнулись и обратили на них больше внимания и позволили подчинить свой внутренний мир Евангелию в этой сфере. Но до конца нашей жизни каждый человек будет нуждаться в продолжении трансформации своего внутреннего мира Евангелия. То есть это постоянный процесс. Почему им нужно заниматься? Почему мы будем им заниматься обязательно? По двум причинам. Во-первых, мы соединились со Христом. Христос наш Господин, Христос наше лучшее. И поэтому мы будем подчинять Ему свою жизнь, во-первых. И во-вторых, когда мы говорим об этом процессе подражание в образ Иисуса Христа, мы знаем, что это процесс, который продиктован Божьим Словом, Божьим повелением, Божьей истиной. Мы не сможем этим не заниматься. Но вот в процессе этого мы все равно будем несовершенны. Вот представьте себе, лучший человек, Вениамин Викторович, он у нас занимается душепопечением, он знает, каким образом помогать и преодолевать разные... Я знаю, он очень серьезно относится к своей жизни. Ну, или кто-то еще, представьте себе, вот лучший человек, который занимается серьезно вопросами преображения внутреннего мира. В лучшие моменты своей жизни продолжает быть несовершенным. А это значит, что его несовершенство создают определенный дискомфорт для людей, которые находятся рядом с ним в определенных ситуациях. Это значит, что людям, которые находятся рядом с ним, все равно приходится снисходить к этим несовершенствам, терпеть эти несовершенства, что-то делать с этими несовершенствами. Вот точно так любой человек в вашей семье или в вашей церкви. Это реальность жизни тела Христова. Это то, что было специально сконструировано Богом как атмосфера или контекст, в котором мы все растем. Здесь есть очень интересное слово, которое переведено по-русски как «мнение». Посмотрите еще раз. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Слово, которое, греческое слово, оно близко к некоторым русским, я думаю, вы его узнаете. По-гречески это звучит «диалогисмон». Слово «диалог» отсюда – это размышления разные. Вот мнение – это вот диалогисмон. То есть вещи, которые ясно определены в Писании как греховные, и с ними проще. То есть все признают, что это грех, и поэтому с грехом нужно бороться, и нужно делать все возможное для того, чтобы его побеждать. Писание ясно говорит: «Видишь согрешающего, обличи, помогай ему побеждать грех». А вот диалогисмон, мнение, здесь много разных точек зрения. Здесь возможны самые разные вопросы. То есть речь идет о второстепенных вопросах, не объясненных в Писании деталь. Суждение об этих вопросах каждый человек выносит, исходя из того, кто он есть, и из того, как он привык думать. Самые разные вопросы. Ну, например, сколько проповедей должно быть на богослужении? Вот у нас одна, а где-то три. Возможно, откуда вы приехали, больше было. Или каким должно быть музыкальное служение? Вот у нас люди участвуют, которые более подготовленные. Есть церкви, в которых я хочу спеть. Пожалуйста, иди. Вот подобных вопросов очень много. Или как церковь управляется, членским собранием или пресвитерским советом? Да, в Библии написано о том, что и пресвитеры играют определенную роль, и члены церкви играют какую-то роль. А вот каким образом это должно быть организовано, не написано. Поэтому есть разные мнения, есть разные подходы. Есть вот этот диалогисмон, с которым мы соприкасаемся. И таких вопросов очень много. Каким должно быть детское служение? Или должно быть оно вообще? Молодежное служение? Какими должны быть служения евангелизма? Как достигать неверующих Евангелия? Обязательно ли домашние группы? Нужно ли в них участвовать? Или можно ли брать оружие и служить в армии? Подобных вопросов очень много, намного больше, тысячи, десятки тысяч подобных вопросов, которые сознательно не объяснены детально в Священном Писании. В Библии есть основные вопросы, которые объясняются. А вот эти все остальные – диалогисмы. То есть это то, о чем могут быть разные точки зрения. Добавьте к этому еще и разные национальности, разные культуры, в которых мы формировались. К этому добавьте еще разный духовный опыт, разное воспитание в семьях. В одной семье воспитали так, в другой воспитали так. Нам, пасторам, приходится иметь дело с молодыми людьми, которые очень любят друг друга, очень хотят создать семью и создают семью, а потом они сталкиваются с элементарными вопросами. В одной семье привыкли экономить деньги, а в другой привыкли тратить их. Это две разных системы жизни. И для того, чтобы найти согласие, Ну, ты не найдешь место Священного Писания, до какой степени экономить или как тратить. Здесь вот это диалогизм. Вот о чем апостол говорит и посвящает этому целую главу. Это очень важный вопрос для того, чтобы мы могли научиться подходить правильно, потому что иначе это создает условия для конфликтов. Ты став туфли вот именно так. Да нет, я их просто бросил. Не-не-не, ты став первый раз, второй раз, а третий раз скандал. И не только туфли, а много всяких разных, у нас же в доме полно, кроме туфлей, разных вещей. То есть самые разные вещи, которые служат потенциалом для разного рода конфликтов. В церквях первого столетия были подобные проблемы, только они, по большому счету, были связаны с различиями между двумя группами верующих, которые объединились в первой церкви. Верующие из иудеев и верующие из язычников. И у них там были гигантские вопросы, намного более серьезные, чем куда туфли поставить. Эти вопросы были связаны с тем, что иудеи привыкли праздновать иудейские праздники. И они потом в церковь приходят и говорят, а праздник труб, а Йом-Кипур, а иудеи, люди, которые обратились из язычников, для них этот Йом-Кипур или трубы ничем не отличаются от всего остального. Вот почему Павел пишет, слушайте, 5 стих, «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума, кто различает дни, для Господа различает. А кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест». Речь идет о диетических ограничениях в Ветхом Завете. Свинину не есть и прочие дела. «Ибо благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». То есть в контексте первого столетия эти христиане, некоторые христиане, которые обратились из иудаизма, для них было это очень важно, когда они видели их брата во Христе из язычников, который ест свинину, у него вся внутренность переворачивалась. Это невозможно просто. Они не привыкли. Человек, который Бога боится, не может свинину есть. И подобные вещи, которых было достаточно много. Мы знаем, что Новый Завет не предписывает этих вещей. Он вообще не предписывает никаких праздников, кроме воскресения. В Новом Завете нет каких-то диетических ограничений. Вот почему апостол говорит, всякий поступай по своему убеждению. Но здесь есть одно очень важное условие. Для Господа только. В этом сердцевина Евангелия. Всякий поступай по своему убеждению, но тогда, когда ты стремишься через это угодить Господу. Он продолжает в 7 стихе и говорит, что в этом сердцевина Евангелия, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем. И потом живем ли или умираем всегда Господне, ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Это непосредственный результат Евангелия, который регулирует множество вопросов нашей жизни. То есть, если мы живем для Господа и делаем что-то не потому, что я так привык, не потому, что у нас так было, а потому, что я Господу поклоняюсь. Вот это главный фактор, который крайне необходим, который будет регулировать абсолютно все вопросы, которые относятся вот к этой сфере диалогизма, то есть которые не прописаны ясно, детально в Священном Писании. Когда у нас недостает вот этого intention, этой целенаправленности, это обязательно приведет к проблеме. Помните описание проблем в Коринфской церкви? Когда апостол обнаружил эти проблемы, он пишет, что это младенчество духовное. В 3 главе он подробно описывает, он говорит, я не мог с вами говорить как с духовными, но как с плотскими, как с людьми, как с младенцами, которые поступают по-человечески, а не по Духу Божьему. И помните, чем он их лечит? Он их лечит Евангелием. Он с самой первой главы начинает и говорит о Христе. Он говорит, ибо Христос умер за нас так, чтобы никто из нас, никакая плоть, не хвалилась перед Богом, как у вас было. Это сверхважный вопрос, если человек поклоняется Богу. Жизнь Евангелием – это и есть жизнь ради Господа. Соединившись с верой с Иисусом Христом, мы умерли для себя и воскресли для Него. Вот почему апостол подчеркивает еще раз, Христос для того умер и воскрес и ожил, чтобы владычествовать, чтобы стать нашим владыкой. В послании к Галатам апостол специально предупреждает об этом немножечко более яснее, чуть проливая больше информации. Галатам 5 глава 13 стих. Посмотрите, к свободе призваны вы, братья. То есть во всех этих вопросах вы имеете свободу, но при одном условии. Только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти. То есть тогда, когда ты делаешь что-то, что не запрещено Писанием, но делаешь это, угождая своей плоти, ты входишь в греховную зону. Ты приступаешь к Божий закон, который более важен, который прописан вообще в своей сути. Ты делаешь это не ради Господа, ты делаешь это ради себя. Это сверхважный вопрос. В любом деле, которые у вас есть, задайте себе вопрос, стремлюсь ли я этим угодить Господу, или это продиктовано моей плотью? Нужно честно задавать себе вопрос, я этим Господу угождаю, или это плоть моя диктует? Сегодня, правда, находят оправдание для всего, что угодно, и есть такое популярное оправдание, когда человека спрашиваешь, а зачем ты это делаешь? Я часто или периодически слышу такой современный богословский ответ. I want to exercise my freedom in Christ. Перевести на русский язык. Я хочу упражняться в свободе, которую я имею от Христа. Знаете, что это нонсенс? Это нонсенс. Ты делаешь это не потому, что ты хочешь упражняться в свободе. Ты делаешь, потому что у тебя есть желание, и ты этого хочешь. А вот это желание родилось в плоти или в духе, вот это тебе надо решить. That's the most important question. Если вы не решите этот вопрос или ответите на него поверхностно, как-то обойдете этот вопрос, он никуда от вас не уйдет, он все равно остается. Вы все равно делаете что-то, что вы делаете, или движимы плотью, или движимы угождением Богу. Все, что вы делаете, движимая плоть, обязательно, кто сеет в плоть, от плоти пожнет что? Тление написано. А сеющий в дух, кто ради Господа, а от духа пожнет жизнь вечно. То есть очень просто. Апостол говорит, не спорьте об этом. Не хватит ни ума, ни времени, ни сил, ни эмоций, чтобы все эти вещи разобрать и переспорить. Где какие туфли должны стоять. Но есть один фактор, о котором нужно позаботиться обязательно, чтобы все мы росли больше и больше в том, чтобы любое дело, которое мы делали искренне, насколько я сегодня понимаю, пытаясь угодить Господу. Апостол подчеркивает несколько граней, говоря об этом, как вот эта вот жизнь ради Господа, она повлияет на наши отношения. Несколько вещей он здесь подчеркивает, и я хочу отметить кратко. Во-первых, жизнь ради Господа не допускает унижения других. Если вы пришли к какому-то выводу, и вы думаете, что нужно сделать именно так, вы не думаете о том, что вы выше другого, который пришел к другому выводу и делает по-другому. Посмотрите еще раз первый стих. «Немощного в вере принимайте без спора во мнениях, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный есть овощи». Ну, правильно, если овощи только есть, будешь немощным. Ну, не в этом смысле. Не в этом смысле, понимаете, что здесь речь идет о вот этих вот диетических ограничениях, которые были. Ну, дальше смотрите. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест. Уничижай – это значит смотреть свысока. Это значит говорить плохо. Это признавать себя чем-то, а того человека менее значимым. Это конкретно сказано. Это вот возвышение себя исходит из неверного представления своей значимости, которую видят в более выгодном свете люди и сравнивают себя с другими. Я лучше, я правильнее, наша точка зрения действительно более достойна, а он, она, они, вот, они живут в плену традиции, они лишены свободы, они неэффективны, они не имеют будущего. Самые разные вещи можно услышать. Так вот, жизнь Евангелия не допускает такого подхода, потому что в ее основании лежит признание своей полной незначительности и полной значимости Иисуса Христа, на который мы уповаем. В Евангелии «я никто, а Христос все во все». В этом смысл Евангелия. Он моя слава, Он моя праведность, Он моя надежда, Он моя сила, Он мое будущее. И поэтому вместо возвышения себя я ищу того, чтобы возвышать Христа. Итак, жизнь ради Господа не допускает унижения других. Второе, жизнь ради Господа не допускает осуждения других. Унижение и осуждение очень близки, часто идут рядом, но осуждение – это немножечко больше. Посмотрите, в данном случае одни унижали других, а тех, кого унижали, осуждали. Вот в ситуации, о которой пишет апостол Павел в церкви в Римской. «Ибо иной уверен, что можно есть все, немощно есть овощи. Кто ест, не уничижает того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо Бог силен восставить его». Одни унижают других, считая себя более праведными, другие осуждают, считая первых менее духовными. Осуждение всегда приходит из уверенности в своей духовности, в своей силе. Если унижающий других ставит себя выше других, то осуждающий других ставит себя на место Бога. Он выносит приговор. Даже если вы уверены в том, что позиция другого человека неверная, по каким-то второстепенным вопросам, о которых мы говорим, и вы думаете более точно, это не дает права вам осуждать его. Да, вы можете помочь ему ставить туфли не так, а вот так. Но если вы будете унижать и осуждать друг друга за это, вы потеряете те Божьи отношения, которые Евангелие производит в наших сердцах. Апостол добавляет к этому и говорит следующее. «Не станем более судить друг друга», 13 стих, «а лучше подумайте, судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоей пищей того, за кого Христос умер». То есть, если наши отношения к второстепенным вещам создают напряжение, мы уже переоценили значимость этих вещей. Вместо того, чтобы ставить себя в положение судьи, лучше займитесь тем, как бы помочь другим в их духовном формировании, в возрастании, в зрелости. И следите за тем, чтобы ваши действия вели к созиданию, а не к разрушению других. Здесь мы приходим к третьему фактору, связанному с жизнью для Господа. Жизнь ради Господа утверждает Божью жизнь в нас самих и в людях, которые вокруг нас. Посмотрите 17 стих. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». То есть Царствие Божие – это результат действия Святого Духа в сердце. Это результат действия Евангелия в нашей жизни. И он говорит, Царствие Божие, то, что Евангелие принесло в нашу жизнь, это три этих очень важных вещи. Посмотрите, праведность. Сверхважная вещь – это праведность Иисуса Христа. Когда Евангелие приходит в нашу жизнь, оно ясно показывает, что вся наша праведность, как запачканная одежда, и все, что у нас есть, это праведность подаренная, полученная от Иисуса Христа. И чем больше вы осознаете Евангелие, тем больше вы будете понимать, кто же источник праведности. Вот почему фарисеи, они жили самоправедностью. И они пытались всех людей построить. Они пытались каждого научить, потому что они исходили из того, что они уже достигли. Я не таков, как прочие люди. Но когда Иисус пришел, Иисус учит нас, что мы все грешники, и мы все зависим от праведности Иисуса Христа. И человек, который рядом со мной, он точно так же нуждается в праведности Иисуса Христа. И как я возрастаю в познании праведности Христа, так я помогаю человеку, который рядом со мной. Он точно так же, как и я, спасен праведностью Христа. И я сегодня работаю в своей жизни над одними сферами, он над другими сферами. Вот контекст, о котором говорит здесь апостол Павел. Иисус наш герой, Иисус наша слава, Иисус, Его имя, Его популярность, Его значимость, цель нашей жизни. Не мы, не наша правота. Второй очень важный аспект, он говорит, мир, праведность, мир. Мир – это шалом, который мы обретаем, когда соединяемся со Христом. Он говорит, если вы, говоря о второстепенных вещах, разругались и потеряли мир, вы потеряли самое главное. Ибо Царствие Божие не то, будет ли человек есть сало или не будет. Не то, сколько будет проповедей, одна или восемь. Царствие Божие – это чтобы мир в сердце, который Христос принес, торжествовал и руководил решением всех подобных вопросов. Человек никогда не найдет удовлетворения, тем более сердечного мира, ни в ком ином, кроме глубоких отношений с Богом. Представьте себе, что вы сумели заставить всех людей, которые вокруг вас, сделать экзаклы, как конкретно то, что вы считаете правильным. Может быть, это и действительно правильно. Вот и этих, и этих, и этих всех выстроили, все делают правильно. Но это не даст в их сердце мира. Это невозможно, потому что мир даст только общение с Иисусом Христом, осознание принадлежности Богу через Иисуса Христа. Вот почему Павел подчеркивает, он говорит, стремить, кто этим служит Христу, кто ищет упование на праведность и утверждение мира, который мы получаем от Иисуса Христа. И последний, он говорит, радость во Святом Духе. Это результат действия Евангелия. Он говорит, это радость, которую получает душа в результате продолжающегося познания Христа и углубляющегося сотрудничества с Ним. Это радость принадлежности Богу, которую мы получаем в Иисусе Христе. Это радость соучастия в Его деле. Это радость того, чтобы быть проводником Его творчества, Его мудрости, Его могущества. Вот чего ищут люди, которые движимы Евангелием Иисуса Христа. Все остальное второстепенно. И чем больше мы будем заботиться об этих вещах, тем проще будут становиться на свои места все остальные детали. Итак, для того, чтобы мы могли иметь созидающие взаимоотношения, рождаемые Евангелием, нам, во-первых, нужно делать все, что мы делаем для Господа. Во-вторых, апостол подчеркивает еще одну деталь. Он говорит, что мы живем для назидания других. То, что мы не унижаем и не осуждаем тех, кто имеет другую точку зрения, не говорит о том, что у нас нет нашей точки зрения. Не говорит о том, что мы безразличны ко всему. Да, пусть как будет, так и будет. Нет, у нас есть определенное понимание. Вот так лучше. Вот так, наверное, правильно, исходя из всего того, что я понимаю и что знаю. Но когда я подхожу к людям, имеющим другую точку зрения, я подхожу так, чтобы помочь этим людям не просто делать так, как я считаю более правильным, а прийти к этому более правильному через возрастание их в Иисусе Христе. То есть мы делаем это для назидания. Посмотрите еще раз 17, 18, и я прочитаю еще и 19 стихи. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир – и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Заметьте, служит Христу, достигая Царствия Божия в душе, то есть праведности, мира и их радости. Вот это достойно, вот это то, что Господь хочет увидеть. И дальше он добавляет еще одну очень важную деталь. Он говорит, что живущие Евангелием люди будут искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. 19 стих. «Итак, будем искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божие». А какое дело Божие? Это Евангелие в сердце, это праведность, мир и радость. И когда человек, фокусируясь на второстепенных вещах, разрушает праведность, мир и радость, он разрушает дело Божие. И он подчеркивает, он говорит, нам нужно научиться решать возникающие проблемы не через разрушение ближних, а наоборот, через созидание. Вот эта фраза «к взаимному назиданию» вы можете посмотреть в английских переводах, немножко понятнее сказано. «And for mutual upbuilding». «Building» – понимаете, что такое? Это здание, строительство. «Upbuilding» – это строить. То есть ты можешь прийти и своим действием разрушить то, что там строилось. А Евангелие наоборот. Оно диктует нам то, что мы подходим к человеку, и взаимодействуя с Ним, мы делаем Его сильнее в Иисусе Христе. Мы делаем Его более зрелым. Мы созидаем людей, взаимодействуя с ними. И опять-таки, это относится и к нашим семьям, и к общецерковным делам, и к вашим друзьям, и домашним группам, и самым разным контекстам, в которых мы находимся. Если мы посмотрим на то, что здесь сказано, посмотри, кто сим служит Христу, дело в том, что это подход Иисуса Христа. Если вы посмотрите на то, как Иисус Христос взращивал своих учеников, то это очень интересная история. Посмотрите, в Библии специально сказано о многих недостатках учеников. Помните их невоздержанность, помните, что они не все понимали, помните, что они не бодрствовали там, где нужно было бодрствовать, помните, что они делали выводы поспешные в самых разных ситуациях, и они все время находились с совершенным Христом. Это очень интересно. Христос точно знал, куда ставить туфли, куда не ставить. Он же Бог. Он совершенный человек. Христос точно знал, как нужно повесить полотенце. Он вообще совершил, он имел на это право. Но посмотрите, как он относится к ученикам. Он их терпит, он им снисходит, он их кормит, он за них платит, он вместе с ними проводит время, с вот этими несовершенными людьми. И он не просто проводит время так, как сегодня популярно, let's celebrate it, просто celebrate imperfection. Нет. Он проводит с ними время с тем, чтобы помочь им чуть-чуть стать лучше здесь, чуть-чуть стать лучше там. Он на них влияет. Он их взращивал. Он взращивал их примером своего отношения к Отцу. Он взращивал их примером своего отношения к Божьему Слову. Он взращивал их своими молитвами. Он, помните, они говорят, научи нас молиться, как ты молишься. Он взращивал их примером своего отношения к людям. Он, конечно же, взращивал их своими проповедями. Он взращивал беседами, которые он имел отдельно с учениками. Он взращивал индивидуальными разговорами, когда он говорил с разными апостолами наедине. Он взращивал их своей реакцией на то, что их окружало. Помните, увидел толпы людей, сжалился. Помните, он говорит, молите Господина жатвы. Он видит их, как овец, не имеющих пастыря. Все это взращивает. Он взращивал их своей любовью. Он взращивал их своей верностью по отношению к ним. Знаете, вот когда, чтобы взращивать любовью и верностью, нужно много времени. Ты не можешь говорить, вот ты смотри, ты ж видишь, как я тебя люблю. Ты ж видишь, как я продолжаю быть верным тебе. Нет, любовь и верность и подобные вещи – это фон, который создает условия, в котором нужное слово вовремя может родить полезный, добрый плод. В этом была значительная часть его миссии. Теперь апостол Павел говорит, кто этим служит Христу, то есть, если вы хотите служить Христу, служи. Вот, следуйте по тем путям, по которым он шел. Тут будет искать того, что служит к миру и взаимному назиданию. Живя в атмосфере мира, полученного в результате действия Святого Духа, мы, фокусируясь на главном, ищем возможности, чтобы помочь людям, которые нас окружают, становиться сильнее в Иисусе Христе. В этом наша цель. Слово «назидая» – «ойкодомей». Слово «ойкос», может быть, слышали, это дом, и не только дом в смысле здания, но и дом в смысле household, в смысле семьи. То есть мы созидаем их дом, мы строим, мы помогаем этому человеку стать сильнее. Новый Завет об этом очень много говорит. Я приведу три примера коротко. 1 Фессалоникийцам 5:11. «Посему увещевайте или ободряйте друг друга, назидая один другого». То же самое. Build one another up. 1 Коринфянам 8:1. Созидание других – это основное выражение любви. Мы все имеем знание, но знание надмевает. А любовь назидает. Опять посмотрите, love builds up. Назидает не в смысле нотации читать, понимаете, да? Назидает в смысле делая сильнее, делая человека прочнее. Послание к Римлянам немножко ниже, в 15 главе апостол пишет, «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». То же самое, посмотрите, «Please his neighbor for his good, to build him up». То есть строить человека. В этом миссия каждого христианина. Очень интересно, что апостол пишет, он говорит, «Мы должны угождать». Почему мы должны угождать? Потому что Христос так жил. Потому что если мы соединены со Христом, Христос нам угождает, и Он целенаправленно угождает, назидая нас, building us up. Это то, что Он делает, в этом Его миссия. И последнее. Итак, мы говорили о двух уже вещах, что для того, чтобы Евангелие влияло на наши взаимоотношения, мы... Учась у Иисуса Христа, делаем все, что мы делаем для Господа, все, что мы делаем для назидания других. Есть третий важный принцип, мы все это делаем, уподобляясь Господу Иисусу Христу. В 5 главе, в 15 главе с 5 стиха апостол пишет, «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть единомысленным между собою по учению Иисуса Христа, чтобы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Слово «учение» стоит в скобках, здесь можете увидеть, это значит, его нет в оригинале. И точнее нужно перевести эту фразу так. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой, в согласии с Иисусом Христом». Конечно, учение там имеется в виду тоже, но речь идет о нашем, о согласии сердца со Христом. То есть у нас тогда будет единомыслие, когда мы будем возрастать. Чем больше мы возрастаем в согласии со Христом, тем больше будет единомыслие друг с другом. И здесь он подчеркивает, поэтому принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию. Это не пустые слова. Это истина, которая определяет нашу жизнь. Апостол говорит, принимайте друг друга, как Христос принял вас. Давайте подумаем, как Христос принял нас. Христос принял нас, когда мы были еще грешниками. Ясно. Христос принял нас с нашими несовершенствами. Это точно. Христос принял нас с искренней любовью, так что Он навсегда соединил нас с собой. Вот такие, какие мы есть. Христос принял нас так, чтобы терпеливо вести нас к тому, чтобы помочь нам преодолеть все те проблемы, которые есть в нашей жизни. Христос любит и заботится о нас, несмотря на все наши несовершенства и ошибки. Христос в небесах с нетерпением ожидает встречи с нами. Вот с теми несовершенными людьми, которые живут здесь и над которыми Он так тщательно работает. Теперь посмотрите на себя и вспомните, сколько недочетов, слабостей, ошибок, безразличия ко Христу, неверности, грехов, преступлений обнаружилось в вашей жизни на протяжении жизни. Несмотря на это, Христос принял вас. И Евангелист апостол говорит, поэтому вот так и вы принимайте друг друга. Принимайте, понимая то, что Христос сделал и продолжает делать с вами. Помните, что Христос простил и прощает нам очень много. Еще один очень важный элемент. Принимая друг друга, фокусируйтесь на добром, чем благословил их Господь. То есть, когда мы принимаем друг друга, речь не идет, что я одобряю его неправильные качества характера. Не об этом речь. Когда я принимаю другого человека, я принимаю его, потому что за него умер Христос. Потому что за эту душу была уплачена цена на небесах, вернее, на Голгофском кресте. И этот человек точно так же спасен Христом и посажен на небесах. И над ним точно так же Иисус Христос работает, как и надо мной сейчас. Знаете, когда мы, у нас всегда есть тенденция, вот те люди, к которым мы расположены, мы всегда их видим в свете добрых их качеств, не замечая их негативные качества. Те, к которым мы не расположены, мы не замечаем их хорошие качества, а видим все плохое о них. Вот почему, кстати, есть выражение «от любви до ненависти один шаг». Просто посмотрел с одной стороны, а потом с другой стороны, и все, и уже ненавидит. Так вот, когда мы смотрим в Иисусе Христе, мы смотрим Его глазами. Мы понимаем, что у этого человека есть недостатки. Но мы понимаем, что за него умер Христос, и он дает мне привилегию быть рядом с этим человеком, помогая ему уподобляться Христу больше и больше. Попробуйте. И в этом вы найдете настоящую свободу, истинную радость, глубокое удовлетворение и полноценный мир. Итак, заканчивая эту серию проповедей в эти рождественские дни, я хотел предложить вам научиться смотреть на жизнь, на самих себя сквозь призму Евангелия Иисуса Христа. Для этого несколько конкретных вещей, которые нам нужно помнить в каждой конкретной ситуации. Сила Евангелия в практике жизни или линза, или призма, через которую нам нужно смотреть на разные обстоятельства. Помните первое, что быть спасенным означает быть соединенным со Христом. Это самая важная истина из всей этой серии проповедей. Это то, что является инструментом для силы. Второе. Евангелие Иисуса Христа всегда будет вести нас к смирению во Христе. Потому что Евангелие говорит о том, что Христос все, а я ничто. Это первая очень важная деталь. Осознание своей абсолютной ничтожности без Христа. Практикуйте осознание Евангелия каждый день. Второе, вместе с этим, Евангелие делает нас уверенными. Но эта уверенность не в нас, а в Иисусе Христе. Оно обязательно смиряет. Но оно сразу же сделает нас уверенными, потому что оно даст нам понимание победы, смысла, надежды и значимости, которую мы имеем в Иисусе Христе. Третье – обретение мира во Христе. Вот этот шалом. Почему я обретаю мир? Потому что Христос навсегда примирил меня с Богом. Независимо от того, что происходит вокруг, что думают обо мне окружающие люди, независимо от того, болезни ли посещают нас, или войны, или что-либо еще, моя душа в Иисусе Христе навсегда примирилась с Богом, и Бог сделал меня своим сыном в Иисусе Христе. Кроме того, победа над грехом возможна в Иисусе Христе. Христос умер и воскрес в Иисусе Христе. Мы умерли с Ним и воскресли для жизни с Ним. Вот инструмент для победы над грехом. Кроме того, безопасность во Христе или security in Christ – это свобода от страха и беспокойства, потому что я во Христе. Еще один фактор – радость во Иисусе Христе – это ощущение гармонии с Богом, сотрудничество с Ним в Его деле – и достижение Его божественной славы в Иисусе Христе. Ну и последнее – любовь в Иисусе Христе, принятие других и наполнение Христовой заботой о благе, о их благе в Иисусе Христе. Итак, в Своем воплощении Христос соединил Бога с человеком, чтобы в Нем мы соединились с Богом. Давайте сегодня об этом поблагодарим нашего Господа. Преклоним колени и помолимся. Господи, Боже наш, благодарим Тебя за то, что Ты благословил нас, послав Сына Своего, который принес на землю небесное совершенство. Благодарим Тебя за совершенную жизнь в Нем. Благодарим Тебя за то, что Ты подарил нам Свою абсолютную праведность, что Ты сделал нас в Иисусе Христе святыми, свободными от вины греха. Благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас детьми Своими. И мы сегодня можем быть уверены в этом. Мы сегодня можем наполняться миром, потому что Ты даровал нам все необходимое. И сегодня, Господи, в рождественские дни мы благодарим Тебя за пример Иисуса Христа, который сошел на грешную землю для того, чтобы принять нас, несовершенных людей. Благодарим Тебя за то, что Он не только делал это тогда, но и продолжает делать это сегодня, живя в наших сердцах. Я прошу Тебя о себе и прошу Тебя за каждую душу, за каждого человека, кто находится здесь. Господи, Ты видишь, нам всем нужно в этом расти. Я прошу Тебя, Господи, помоги, чтобы Евангелие Твое, оно влияло на формирование наших взаимоотношений друг с другом. Отношений в семьях, отношений с нашими родными, отношений с друзьями, отношений в церкви. Мы просим Тебя, Господи, пусть Евангелие Твое наполнит собой каждого из нас, и пусть в эти рождественские дни торжество отношений, рожденных Евангелием, приведет каждого из нас к радости и прославлению имени Твоего. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.